Слава Господу, присаживайтесь. Замечательная песня. Сразу смотришь за окно, смотришь на солнышко, которое светит, освещает все вокруг. У кого есть священное писание, откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 16 глава, 5 стих. «И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня». Для тех из нас, кто недавно посещает церковь, немножко контекст этих слов. Жили два человека, Авраам и Сара, муж и жена, у которых длительное, очень длительное время не было своих детей. И однажды Сара сказала Аврааму, мужу своему: «Я могу дать тебе служанку, возьми ее, и пусть эта служанка родит для меня ребенка». Так и произошло. Служанка забеременела, посмотрела свысока на свою госпожу, и Сара произнесла эту фразу: «В обиде моей ты виновен». Обида. Какое жуткое, неприятное, но знакомое всем нам чувство. В корне обиды лежит полное противоречие Божьим заповедям. Например, заповеди любить ближнего своего. И тем не менее, состояние обиженности, я просто уверен, знакомо всем присутствующим здесь. Где же искать истоки обиды? И что такое обида? Об этом много размышляют люди, в том числе и люди, изучающие Священное Писание. Одно из определений я вам прочитаю. Обида – это эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе, появляется тогда, когда задевается чувство собственного достоинства человека, когда человек сознает, что его незаслуженно унижают. Итак, это эмоциональная реакция, которая проявляется тогда, когда я чувствую, что со мной поступает несправедливо. И вот в это мгновение люди обычно обижаются. Конечно, в этом определении есть большой вопрос, потому что здесь сказано «незаслуженно унижают». Но ведь мы с вами знаем много ситуаций из своей жизни, когда нас унижают заслуженно, и мы понимаем, что это заслуженно, и тем не менее часто при этом мы тоже обижаемся. В практической жизни мы видим, что причиной обиды служит явное и подспудное чувство несоразмерности. В одних случаях мы не соглашаемся, что нас мало отметили, нас мало похвалили, а в других случаях мы понимаем о том, что с нами слишком плохо обошлись. И вот когда случай, когда обида появляется из-за того, что нас плохо отметили или слабо отметили, здесь можно вспомнить историю Саула и Давида. Помните, когда они возвращались с поля боя, народ пел: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Да, в этой песне заслуги Саула, безусловно, были отмечены, но, исходя из сердца Саула, как-то слабовато. Вот как-то Давида отметили лучше, он десятки тысяч убил. Вот как-то вот маловато меня отметили. В результате у Саула появилась ревность, зависть и в конечном итоге обида. С другой стороны, иная причина обид – это когда с нами поступают, как я уже сказал, несправедливо. Почему в моей жизни произошла такая трагедия? Я ведь не хуже других. Почему это произошло именно со мной? И это ситуация Сары, о которой мы с вами прочитали. Что я виновна, что я не могла иметь детей? Почему со мной так вот эта служанка начинает обходиться? Итак, в одних случаях мы обижаемся, когда нас слабо оценивают. Слабо оценивают наши заслуги, когда с нами поступают слишком сурово. Проще говоря, почему мне столько, а другому столько? Чаще всего основой в том и в другом случае наших обид – это наша завышенная самооценка. «Я достоин, но уж точно не такого отношения», – говорит наша «я». Хотя справедливости ради – Не нам судить, какого отношения мы заслуживаем на самом деле. Об этом может судить только Бог на самом деле. Очень может быть, что с нами обошлись слишком мягко из-за наших грехов и превратных мышлений. И на самом деле не обязательно, что мы грешнее других людей. Не обязательно, что мы являемся убийцами, там, ворами, изменниками, лжецами. Не обязательно. Но ведь на самом деле могут быть еще тайные грехи. Это зацикленность на себе, желание прославить и угодить себе, а не Богу. Мы думаем, что мы такие хорошие, а на самом-то деле нет. Когда же появляется обида? Когда она зарождается? Безусловно, первые признаки обиды уже проявляются в раннем детстве. Все мы с вами слышали в наших семьях такие изречения, как «ты меня обидел», «я на тебя обиделась». И после этого люди перестают разговаривать, они отворачиваются друг от друга, они дуются друг на друга. Но с другой стороны, бывает такой интересный феномен, когда мы смотрим на маленьких детей, и когда он начинает ссориться, мы говорим, он показывает характер свой. Мы где-то улыбаемся, где-то нам может быть смешно, но на самом деле это зарождение, проявление вот этого греха. И этот грех в свое время, нам невдомек это, но в свое время он проявит себя в такой ужасной когда-нибудь, может быть, форме. Обиду делят на две части обычно. Люди, которые исследуют этот вопрос, они делят ее на две части. Первая, есть две фазы обиды. Первая фаза – это вспышка. Физиологически это сродни реакции на неожиданный удар, укол или, может быть, ожог. Это вспышка возмущения, раздражения, гнева, злобы, обостренная реакция на несправедливость. Резко задето наше самолюбие. И поначалу наш обидчик кажется ну прям таким плохим. Ничего хорошего в нем просто не существует. У него все мысли плохие по отношению к нам. И то, что он сделал для нас, это просто непоправимо кажется нам. Психологически первая фаза обиды переживается как стресс для человека. По моему глубокому наблюдению, убеждению, вот в этот момент обличать человека в чем-либо не имеет никакого смысла. Потому что в это мгновение людей можно сравнить с оголенными проводами. Знаете, когда два провода оголены, и они соприкасаются, происходит короткое замыкание, вспышка. Вот нечто подобное происходит в жизни человека, которого обидели, который обиделся. У него происходит вспышка, яркая вспышка. И здесь раздражение, злоба, ненависть, возмущение, уязвленное самолюбие, гнев, осуждение обидчика – все это подпитывается в конечном итоге нашей гордостью. Вторая фаза обиды – если мы ничего с первой не сделали, если мы ее оставили в сердце, то наступает вторая фаза. Да, вспышка обиды, она как бы перегорает, чувства вроде бы перегорают, но они дают возможность работать дальше нашему рассудку, который, к сожалению, в этот момент, если мы уже обиженные люди, в этот момент наш рассудок направляет нас в одну конкретную сторону, а именно мы ищем себе самооправдание, самоукоренение в обиде. Наш обидчик точно виновен, мы правы, мы начинаем укореняться в своей обиде. В это мгновение человек может эпизодически вспоминать ту ситуацию, которая его так сильно огорчила. И когда он вспоминает эту ситуацию, в нем вновь могут появиться те чувства, которые были в самом начале, когда он просто взорвался от своего унижения или от обиды. У меня был случай, когда мы все люди. Однажды я был на пасторской конференции, и мы пригласили одного человека, который был пастором. Эта церковь в свое время выходила из объединения, потом присоединилась к нашему объединению. И вот я не видел его много лет, больше 10 точно. И вот я знаю причину, почему они вышли, он был обижен там на одного пастора. И я подошел к нему и спросил, как у него дела. И он тут же с полоборота взорвался. Он излил мне всю свою боль, всю свою горечь, которая произошла 10 лет тому назад. Он изливал это так, как будто это произошло сегодня или ну, максимум вчера. Из этого, знаете, на самом деле можно сделать вывод о том, что мы сами себя подпитываем. Проблема даже не в том, что кто-то нас обидел. Мы сами себя разжигаем настолько, насколько мы это можем. И я думаю, это подтверждает также история с Саулом. Я не думаю, что ежедневно этот человек слышал песни, о которых говорилось, что Давид десятки тысяч убил, а он всего лишь тысячи. Я думаю, ну, по крайней мере, Библия об этом не пишет. Но мы точно знаем, что эту песню он услышал как минимум один раз, да? И создается такое впечатление, что в его голове со временем эта песня, слова этой песни возвращались и возвращались, он проговаривал их, и все это давало ему дополнительные чувства возмущения и негодования. И все это привело к тому, что он гонялся за Давидом для того, чтобы его убить в конечном итоге. Если состояние обиды длится долго, то вот искаженная система ценностей приводит нас к тому, что у нас появляется желание вот обидчику отомстить. По-разному отомстить. Может быть, сильно больно, может быть, не очень больно, может быть, мы не перестанем с ним разговаривать, может быть, сделаем ему что-то такое, чтобы он точно понял, что он не прав, что он должен исправиться, что он должен попросить у нас прощения. В общем, по-разному. Некто сказал, когда сердце отравлено злобой и обидой, оно не способно по-христиански любить ближних. И это правда. Обида, подпитываемая гордостью, несет разрушительный заряд, потому что смещает акценты, извращает ценности. И в этой системе ценностей я, как обиженный, всегда прав. А тот, кто меня обидел, всегда виновен. Вот такое изменение ценностей происходит. И в это мгновение человек имеет желание как-то вот отомстить. И это часто бывает, что эта месть неправедными методами происходит на самом деле. Обида всегда занимается самооправданием. Наверное, нет ни одного чувства у человека, которое бы занималось таким самооправданием. Ну, не часто мы можем услышать такие выражения, как, например, «я голоден, я прав», «мне больно, я прав», «я наслаждаюсь воздухом леса, я прав». Ну, такие умонастроения, они допустимы, но вроде как они более искусственные, натянутые. А вот переживания обиды именно на этом и живут. Я обижен, я прав. Более того, это состояние еще и добавляет что-то. Я обижен, я прав, а он виновен. Всегда он, не я, конечно, он виновен. Вы знаете, подпитка обиды – это страшная вещь на самом деле. В каждом случае, если выразиться метафорически, вот во время обиды мы позволяем частице греха поселиться в нашем сердце. Допуская обиду, мы сеем в сердце негативное семя, которое рано или поздно вырастет и даст разрушительные плоды. Очень часто мы считаем о том, что обида у нас появляется когда? Когда мы ущемлены в чем-то, когда мы что-то теряем. Ну, по крайней мере, наше эго теряет, наше самолюбие теряет что-то. И мы думаем, что вот это больше не то, что приобретение, это какое-то ущемление, да? Но на самом деле это приобретение. Обида – это приобретение со знаком минус. Негативное приобретение в наше сердце. Смотрите, Саул, когда слышал вот эту песню, да, он не потерял многое на самом деле. Он приобрел зло в свое сердце. И это зло оправдывало его в том, что он преследовал Давида, желая его смерти. Иногда можно сказать, что обижающийся человек, ну, он более прав, чем тот, кто его обидел. Ведь не он же обижал, его обидели, поэтому он правый человек. Однако, как я уже сказал, обида порождает в нашем сердце зло, иногда делая нас еще худшим человеком, чем тот, кто нас обидел. И это правда. Один из примеров мы можем взять Авессалома. Читающие Библию помнят о том, что однажды он узнал о том, что его сестру обесчестили. Это было слишком несправедливо. И у него все там клокотало в сердце. Он решил навести справедливость. И он начал думать, как это можно сделать. И вот эта обида, которая в нем села по отношению к обидчику, начала менять его систему ценностей. Она изменила настолько, что он решил бороться с этим человеком неправедными методами. Ну, вы знаете о том, что в конечном итоге он убил Амнона, человека, который обесчестил его сестру. С одной стороны, мы понимаем о том, что каждый из нас посчитал бы это страшно, потому что это действительно серьезный грех, это серьезное унижение человека. Но метод, который он выбрал в конечном итоге, был неправильным. После этого отец помиловал его, но при этом не допускал его до своего лица. И Авессалом обиделся и в этой ситуации вновь уже теперь на отца. Он носил обиду в своем сердце, и через некоторое время это привело к тому, что он восстал на своего отца. А в конечном итоге он совершил то, ради чего начал бороться изначально. Он изнасиловал всех наложниц Давида. Причем это сделал в извращенной форме. Если Амнон, которого он убил за насилие, сделал это в тайне, то Авессалом сделал это прилюдно. Он на крыше поставил палатку и делал это мерзкое дело для того, чтобы окружающие люди могли это видеть. Авессалом, который начал бороться за справедливость в своей обиде, система ценностей в обиде изменилась настолько, что он совершил точно такой же, но еще худший грех. Знаете, как-то я слушал человека, который много занимается с людьми, которые имеют неправильную сексуальную ориентацию. И вот он сказал следующее. Вдумайтесь. 95% гомосексуалистов – это люди, пережившие в детстве сексуальное насилие. 60% девушек, перенесших насилие, становятся проститутками. 25% из них становятся лесбиянками. Почему? Казалось бы, человек, который испытал унижение в своей собственной жизни, страшные унижения. Эти люди должны удаляться от подобных грехов как можно дальше, как от огня, потому что это в корне разрушило их жизнь. Но статистика говорит другое. Статистика говорит о том, что эти люди сами начинают совершать подобные грехи. Почему? Потому что обида – это горький корень, который порождает зло. Обида – это поселение греха в наше сердце. Расскажу одну историю. В 1921 году две молодые пары из Швеции решили поехать миссионерами в бельгийское Конго, ныне это Заир. Их звали Давид и Сви Флат, первая семья, вторая семья – Джоэл и Берта Эриксон. Сви Флат была всего лишь 1,37 м высотой, но она была в то время известной шведской певицей. Обе пары решили всю свою жизнь посвятить Евангелию, и если надо, то отдать за это свою собственную жизнь. Когда они прибыли в бельгийское Конго, взяв провизию, буквальным образом они пробивали себе тропу для того, чтобы пройти вглубь страны. Они шли среди леса, вырубали этот лес, потому что это были джунгли. Они были наполнены насекомыми. Давид и Сви в это время имели двухлетнего сына, которого они несли на своих плечах. Во время пути обе семьи заразились малярией. Но они продолжали идти вперед, и с огромным усилием они дошли до одной деревни. После того, когда они вышли туда, они хотели там поселиться, но жители не пустили их. Они сказали следующее: «Мы не можем пустить вас, белых людей, сюда, потому что наши боги будут обижены». И они вынуждены были идти к другой деревне, пробиваясь через эти джунгли. Они дошли до второй деревни, но получили тот же ответ. И тогда они понимали о том, что рядом уже нет никакой деревни. Они поселились возле одной из них, вырубили часть леса и построили себе, если можно так сказать, глиняные дома. После нескольких месяцев жизни вот в джунглях все они страдали от одиночества, болезней и физического истощения. Маленький сын стал очень болезненным. Вдобавок ко всему, у них не было почти никаких отношений с местными жителями. После 6 месяцев первая семья, Джоэл и Берта Эриксон, решили возвратиться на миссионерскую станцию. И они уговаривали вторую семью, но вторая семья не могла этого сделать, потому что Свит недавно забеременела, и более того, ее муж Давид сказал следующее: «Я хочу, чтобы мой ребенок родился в Африке. Я пришел сюда для того, чтобы положить мою жизнь ради Господа». Поэтому эта семья осталась, а вторая пошла возвращаться. Через несколько месяцев Сви, которая, это жена, которая осталась, страдала от страшной температуры. Но несмотря на это, она пыталась служить одному маленькому мальчику, который, единственному мальчику, единственному человеку, который приходил иногда к ним. Он приносил им разные фрукты, а она в ответ рассказывала ему о Боге. И когда он слушал какую-то весть о Боге, он просто в ответ улыбался. Прошло время. Малярия очень сильно осложнила жизнь Сви. Через некоторое время она была прикована уже к постели. Когда пришло время ей родить, она родила здоровую девочку. И перед своей смертью она сказала своему мужу: «Назови его ее Айна». И после этого, спустя неделю, она умерла. Давид Флат был сильно потрясен смертью своей жены. Собравшись со всеми своими силами, он взял простое бревно от дерева, вытесал в нем гроб, потом выкопал неприхотливую могилу, положил туда свою жену. И после этого он стоял рядом с могилой. Он посмотрел на своего маленького сына, стоящего рядом с ним. Затем он услышал плач маленькой дочери из глиняной хижины. И вдруг сильная горечь наполнила его сердце. Злоба подошла к горлу, и он уже не мог контролировать ее. Вдруг он выпалил, крича: «Почему ты позволил этому, Боже? Мы пришли сюда, чтобы отдать нашу жизнь. Моя жена была такая чудесная, такая талантливая, и теперь вот она лежит здесь, мертвая, в свои 27 лет. Теперь у меня 2-летний сын, о котором я могу с трудом заботиться, и оставленная без матери маленькая дочь. И более того, более чем через год этих жизней в этих джунглях, все, что мы можем показать, это один-единственный деревенский мальчик, который, возможно, даже и не понимает, что мы ему говорили. Ты подвел меня, Боже! Какая пустая трата времени! Какая трата жизни!» После этого он нанял носильщика в деревне для того, чтобы вернуться ему на свою родину. Когда он попал на миссионерскую станцию, он увидел ту семью, которая ушла полгода тому назад. Он отдал им свою маленькую дочь, а с сыном решил вернуться в Швецию. Когда он стоял на палубе, он роптал на Бога. Когда-то он стоял на ней и всем рассказывал о том, что он готов пожертвовать своей жизнью ради Евангелия, ради того, чтобы люди узнали о Боге. Но теперь он стоял пораженный и раздавленный, и очень сильно обиженный на человека. Он верил, что он был верным человеком, но считал, что Бог вознаградил его за это полным пренебрежением. В свое сердце он поселил огромное зерно обиды. Когда он возвратился в Стокгольм, он занялся бизнесом, чтобы найти как-то свое счастье. Но он предупреждал всех, которые находились рядом, чтобы никто ему не говорил о Боге. Он запрещал всем. Но когда кто-то все-таки, вопреки, начинал говорить об этом, он быстро гневался, на его вены на его шее начали вздуваться. Он был настолько зол. Через некоторое время он начал пить. Вскоре семья, которой он оставил своего ребенка маленького, маленькую дочь, тоже умерла. Я вам рассказываю биографическую историю, я думаю, вы догадались. Они умерли, и Миссионеры предполагали о том, что они умерли от того, что их отравил местный вождь племени. Эту девочку взяла одна американская семья, которые тоже были миссионером. Их звали Артур и Анна Берг. Они взяли с собой эту девочку, Эгги, в деревню по имени Миссиси в Северном Конге. Вскоре девочка научилась местному языку и играла с детьми Конго. Некоторое время спустя семья Берг вместе с Эгги вернулись в Америку. Эгги подросла, вышла замуж. В течение многих лет она пыталась встретиться, узнать, что произошло с ее биологическим отцом. Но все было безрезультатно. Эгги никогда не знала о том, что ее отец уже повторно женился, и на этот раз на неверующей женщине. В то время у него было уже 4 сыновей и 1 дочь. К этому времени Давид, ее отец, стал полным алкоголиком. И очень быстро начал терять зрение. В течение 40 лет Эгги пыталась найти своего отца, но все было без результата. Ни одно письмо, которое она писала, она не получила ответа. Наконец у нее появилась возможность ехать в Швецию, родину своего отца. И вместе с мужем она поехала туда. По дороге они остановились в Лондоне, где, удивительно, но они встретили темнокожего проповедника, который свидетельствовал людям о великих Божьих делах, которые Бог совершал в Заире, то есть в бельгийском Конго. Когда она это услышала, ее сердце забилось, и она подошла к этому проповеднику и спросила: «Извините, а вы знали Сви Флад и Давида Флад?» Он говорит: «Да, я их знал. Они рассказывали мне Евангелие, когда был маленьким мальчиком. Но у них была еще маленькая девочка, я не знаю, что с ней произошло». И тогда девочка воскликнула: «Это я! Это я!» Они обнялись, радовались. К тому времени в этой стране было уже 110 тысяч христиан, 32 миссионерские станции, и все это благодаря, ну вы поняли. На следующий день Эгги с мужем отправились в Стокгольм, на родину своего отца. Тогда она уже навела справки и узнала о том, что у ее отца есть, или у нее есть 4 братьев и 1 сестра. Она встретилась с братьями и сестрой, и в разговоре с ними увидела, что старший ее брат, ее родной брат, почему-то слишком замкнутый, слишком сухой и суровый. И она спросила у братьев, почему он ведет себя таким образом. Они ответили: он, как и его отец, он вырос озлобленным, и его жизнь почти разрушена алкоголем. Тогда Эгги спросила о своем отце, и братья вознегодовали на нее, потому что им не хотелось говорить о нем. Уже на протяжении многих лет они просто ненавидели его. Они несколько лет не встречались с ним, не переписывались, не созванивались. Но сестра захотела помочь Эгги, и она решила, чтобы они могли увидеться. Они ехали по бедным районам Стокгольма до тех пор, пока не нашли вросший в землю дом. Когда они постучали, женщина открыла дверь и впустила их. Внутри повсюду валялись бутылки из-под ликера, а в углу до раскладушки лежал ее отец, некогда миссионер Давид Флад. Сейчас ему было 73 года, и он страдал от диабета, паралича, а также катаракты, которая покрыла оба его глаза. Эгги упала возле него и стала плакать. «Папа, это твоя дочь, которую ты оставил в Африке». Старик повернулся и посмотрел на нее. Слезы выступили на его глазах, и он ответил: «Я никогда не думал оставлять тебя. Я просто не мог справиться с вами двумя». Эгги ответила: «Ничего страшного, папа, Бог позаботился обо мне». И вдруг лицо отца сильно изменилось. «Бог позаботился о тебе. Бог не заботился о тебе», — воспылал он. «Он разрушил нашу семью. Он привел нас в Африку, затем предал нас. Ничего не получилось из того, что мы планировали. Это была попросту проведенная жизнь и время». Затем Эгги рассказал ему о черном проповеднике, которого они видели буквально вчера. Она рассказала о том, что этот маленький мальчик, которому они когда-то служили, стал большим евангелистом во всей этой стране. Внезапно Дух Святой сошел на Давида. Он сломался, начал плакать. Слезы сожаления и покаяния полились по его лицу. Бог восстановил его. Вскоре после этой встречи Давид умер. Да, он был восстановлен во взаимоотношениях с Богом, но единственное, что он оставил после себя, была разруха. Единственное, что осталось после него, были 5 детей, и все они были неспасенными и трагически озлобленными. Обида породила все это. Таким образом, мы видим о том, что обида поражает физическое здоровье, нравственное состояние, духовное состояние, разрушает взаимоотношения с Богом и людьми. Из-за обиды рушатся взаимоотношения с друзьями, из-за обиды рушатся взаимоотношения с семьями, из-за обиды братья перестают разговаривать друг с другом. Обиды в конечном итоге очень часто могут привести людей к депрессиям. Возникает вопрос, как можно победить обиду в своей собственной жизни? Послание к евреям в 12 главе сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Наблюдайте, сказано, да? Я думаю, вы все согласитесь со мной, что не в нашей власти сделать так, чтобы все к нам относились хорошо, чтобы все к нам относились так, как нам хочется, но не в нашей это власти. Однако в нашей власти сделать так, чтобы следить за своим сердцем, чтобы там не появилась обида. Это в нашей власти. Как я уже говорил, основной горький корень наших обид – это гордость. Это наше «я». И поэтому, как бороться с обидой? Прежде всего, нужно бороться со своей гордостью. Несколько советов буквально. Когда наша обида появляется из-за того, что нам что-то не додали, какой-то славы не дали, да, как-то не отметили, не уважили и так далее, мне кажется, очень важно напомнить самому себе текст из Священного Писания, который записан в послании к Римлянам 11:36. Он звучит так: «Ибо все из Него». Им и к Нему. Ему слава вовеки. Мы всегда должны напоминать себе о том, что все, чем мы обладаем сегодня, наши таланты, наш интеллект, наше здоровье, наша способность, наши дары, это все от Бога. Это не мы такие крутые, это не мы такие умные. Бог позволил все это. Бог нам это дал. Иногда мы просто гордимся непонятно чем. Сравните себя с людьми, которые больны, да, дауны и так далее. И мы могли быть такими. Но по милости Бога от Него все. И им все. Более того, вот эти способности, которые нам Бог дал, мы можем употреблять для того, чтобы делать какие-то добрые дела. И причем добрые дела – это не просто наша какая-то привилегия, это наша обязанность. Опять же, в послании к Ефесянам во 2 главе в 10 стихе сказано: «Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на что, кто помнит? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, если добрые дела, за которые мы ожидаем похвалы, это наша обязанность, а инструменты, с помощью которых мы можем делать эти добрые дела, даны от Бога, то имеем ли мы на самом деле право ждать, чтобы нас хвалили? Не должны ли мы с вами учиться всю славу воздавать Богу. Да, не отметили меня, мое я огорчилось. И это происходит. Но как бы было хорошо, чтобы мы учились. Господь, не отметили меня, и слава Богу, потому что все это от Тебя. И я хочу, чтобы вся слава принадлежала только Тебе. Второй совет. Когда у нас появляется обида, когда с нами обошлись плохо, как нам кажется, наша вся плоть кричит: «Несправедливо, несправедливо, я этого просто не заслужил!» Я уверен, что и в этой ситуации мы можем что-то сказать своей плоти. Вот подобная ситуация была у Сары. «Виновен ты! Я не заслужила этого! Ты виновен!» Ну, на самом деле, если разобраться, то виновна, да? На самом-то деле, кто предложил этот вариант? Кто отдал Аврааму свою служанку? Все сделала сама для того, чтобы это произошло, а потом ты виновен. Но это вот, извините, это типичная ситуация наших обид. Ты виновен. Не я, нет. Ты виновен. Со мной обошлись очень несправедливо. Как мне кажется, в этот момент мы тоже можем напомнить своей плоти какую-то очень важную истину. А именно, ради меня, такого крутого, как нам кажется, пришел Иисус и умер на Голгофском кресте. Если я такой белый и пушистый, что не заслуживаю, чтобы со мной плохо обращались, почему ради меня пришел Иисус на эту землю? Почему ради моих грехов Он страдал? Итак, другими словами, если я, мои грехи распяли самого Божьего Сына, имею ли я право говорить о том, что я не заслужил, чтобы со мной плохо обошлись? Это сложная истина, но, мне кажется, мы должны ее напоминать в свое сердце, потому что у всех у нас, и у меня в том числе, завышенная самооценка. Конечно, кто-то может возразить: ну, мы распяли Божьего Сына тогда, когда были неверующими. Но сегодня-то мы прощенные, сегодня мы дети Божьи. Но давайте быть честными. Даже сегодня, когда Бог простил нас, очистил, сделал своими детьми, пообещал нам вечную жизнь, сегодня мы по-прежнему эпизодически Его огорчаем. Ведь правда? Мы согрешаем. И если мы не совершаем какого-то такого видного греха, там никого не убиваем, да не изменяем, не материмся и так далее, у нас есть другие вещи. Может быть, у нас нет первой любви к Богу. Может быть, мы не посвящены Богу. Может быть, мы равнодушны к нуждам ближних наших. А если это так, если мы сегодня огорчаем Бога, можем ли мы требовать, чтобы меня совершенно не огорчали? И, наконец, последний совет. Как мне кажется, вот третья истина должна быть выгравирована на нашем сердце, в нашем сердце. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призваны по Его изволению, все содействует ко благу». Мы это все знаем. Итак, если мы столкнулись с ситуацией какой-то в своей жизни, мы понимаем, что случайности нет. Понимаем это? У Бога все под контролем, да? Нет такой ситуации, где бы Его просто не присутствовало, и он не знал об этом, и для Него это был сюрпризом. Все под контролем. И если эту ситуацию допустил Бог, это неспроста. Неспроста. Возможно, Бог желает что-то изменить в нашем характере. Как сказал один христианин, с духовной точки зрения обиды и оскорбления нам полезны. Как это не хочется принимать? Но это так. И не стоит каждый раз искать виновников наших неприятностей. Виновники, как говорит он, мы сами, наш грех, который побуждает Бога устранять наши обстоятельства, точнее, устраивать наши обстоятельства, направлять определенных людей для того, чтобы они причинили нам, может быть, какую-то проблему. Но, возможно, даже несправедливо, но обязательно к нашей пользе. Поэтому все содействует ко благу тем, кто призван по Его изволению. Вот мне бы хотелось, чтобы, несмотря на то, что с нами происходит, есть у нас моменты, когда нам хочется обидеться, но и тогда мы должны вспомнить, и это дается мне ко благу. Почему? Что-то я должен изменить. Я не должен направлять свои чувства и свой разум в адрес обидчика. Я должен заглянуть в свое сердце. Что я должен, Господи, сделать для того, чтобы стать лучше через эту ситуацию? И да поможет нам Бог, чтобы вот мы по-настоящему научились бороться с этим чувством гордости, которое порождает обиды. Пусть Господь нас благословит. Давайте мы помолимся. Господь, наш Царь, наш Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что мы спасены Тобой. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя за то, что в нашей жизни бывают разные ситуации, и радостные, и печальные, и, может быть, даже трагичные. Господь, я прошу Тебя за себя и за каждого стоящего и слушающего. Господи, помоги, чтобы наше сердце все это воспринимало как из Твоей руки. Помоги через трудные ситуации в нашей жизни не обижаться, но преобразовывать свой характер. Да будет имя Твое благословенное и прославлено. Аминь.